Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Декабрь, 18 число уже. С вами это утро встречают журналист Наталья Губская, режиссер Элла Михеева. Сразу делимся датой календаря 18 декабря 1833 года под названием «Молитва русского народа» впервые был исполнен официальный гимн Российской империи «Боже, царя храни». Интересно, что слова нового гимна переписал Жуковский при участии Александра Пушкина. Так что это наше все во многих смыслах. Безусловно, повод вспомнить отечественную историю и, конечно же, с гордостью. И мы будем сегодня это делать в программе как раз, ведь декабрь – это время подводить итоги года, наводить порядок в домах и мыслях, и прекрасное декабрьское занятие – наряжать елку, вспоминать историю семьи, когда и какой шар был куплен или подарен, при каких обстоятельствах, какая игрушка досталась от бабушки, может, от прабабушки, какая фигурка была самой популярной в свое время, а какой нет больше ни у кого на всем белом свете, потому что она была сделана у вас дома руками родственников ваших. Вот этим мы сегодня и займемся в эфире с помощью новогодних игрушек. Вспомним страницы истории, но не одной семьи, а целой страны. Поможет нам в этом заведующий отделом «Юность» Центральной городской библиотеки имени Пушкина города Новочеркасска Лариса Шмойлова. Она не первый год проводит предновогодние экскурсии по экспозиции раритетных новогодних украшений. Лариса Семеновна сейчас с нами на связи. Доброе утро!
Доброе утро!
Думаю, хоть что-то из представленной коллекции сейчас в Новочеркасской библиотеке есть в каждом доме. Если нет, то ретро-стиль, он популярен всегда. Поймем, под какое время стилизуют сейчас некоторые современные игрушки. Но, Лариса Семеновна, ведь было в нашей стране время, когда новогодние елки были под запретом. А затем возродились и уже в новом качестве. Вот давайте напомним, когда это было.
Было, и было не однажды в истории нашей страны. Первый раз елка попала под запрет во время Первой мировой войны, 1914 год, потому что все немецкое запрещалось, а, как известно, традиция наряжать елку пришла к нам из Германии. Но тогда были не такие запреты серьезные. Они случились позже и не сразу после революции, а в 1925 году. Вышло постановление правительства о запрете елок, потому что традиция это была рождественская, и елку прежде всего наряжали на Рождество. Началась борьба с религией, и елки были под запретом целые 10 лет, с 1925 по 1935 год.
А когда вернулись, то были уже это не рождественские елки, а, собственно, новогодние.
Совершенно верно. Вышло постановление правительства в 1935 году в декабре в Центральной газете «Правда». Статья Постышева, члена Политбюро. Павел Постышев написал статью «Давайте сделаем Новый год детям». Ну, он, наверное, преследовал и свои личные цели, потому что сам он был из дворянской семьи и очень хорошо помнил, как праздновали Рождество в годы его детства, и у него у самого были дети, и дети не имели представления о том, что такое рождественская елка, что такое Новый год. Наконец-то 1 января 1936 года состоялась первая публичная елка для детей в Кремле.
Вот когда же появилась необходимость, ну, говоря современным языком, насыщать рынок елочными игрушками, с чего начали? Концепция ж праздника поменялась. Украшения должны были соответствовать.
Ну, понятно, что это было проблемно сразу вот так вот нарядить елку, потому что производство игрушек и так у нас только начиналось в начале 20 века, а когда был такой еще и перерыв десятилетний, наряжать было практически нечем. И потом же, если раньше это был праздник религиозный, связан с рождением Иисуса, следовательно, на елке висели ангелочки, обязательно Вифлеемская звезда шестиконечная, что потом все поменялось, елка стала идеологической. С этой целью вообще-то и решили создать детям Новый год, чтобы использовать этот праздник уже как идеологическое оружие. Были разработаны подробные инструкции, как праздновать Новый год, и такие инструкции у нас были в газетах, публиковались. В чем должны были одеты быть дети на утренник.
Вот эти зайчики, белочки, это оттуда?
Это было уже потом. Первые елки должны были быть белый верх, черный низ, пионерские галстуки. Вот такой был первый Новый год, 1 января 36 года. Потом уже появились какие-то костюмчики, да их и в продажах-то и не было. Это потом уже начали изготавливать и маски. Вернемся к тому, чем стали наряжать елки. Верхушку заменили, понятно, пятиконечной звездой, символ Красной Армии, да. Вместо ангелочков появились рабочие и крестьянки, чуки и геки. Появилась целая серия игрушек, называлась она «Агитация». Сделана она была, конечно, из простых материалов, не до стекла было, а из картона, из папье-маше, звезды, летательные там аппараты, дирижабли с символикой СССР.
Стекло в то время вообще не использовали?
Нет, использовали. 37-40-е годы вышли шары красные с портретами членов Политбюро. Сталина, Молотова, и такие шары есть у коллекционеров, они раритетные, но потом от этой идеи отказались, потому
что... Но стеклянные опасно
же. Стекло опасно, да, было иметь такие шары, потому что они падали с елок, разбивались, и в этом же можно было углядеть какую-то там попытку, диверсию.
Сейчас кто владелец кошек, котов, наверное, всплеснули руками, потому что, ну, не уследишь же ни за ребенком, ни за животным, которые любят поиграть, снять, полюбоваться. Какая ж тут диверсия?
Ну, так не считали раньше. Конечно, уже перебор, как и много было переборов в истории нашей страны.
Насколько массовым было производство новогодних игрушек в нашей стране в первые годы?
Но если мы вернемся назад немножко, да, вот во времена уже советской власти стали артели производить игрушки, мелкие артели, и продавались они на рынках, а в лавках, ну, сделаны они были, конечно, примитивно, из папье-маше, из прессованного картона, стеклянные игрушки выдувались очень мало, в Клину появился стекольный завод. Он и был там до того, этот завод был предназначен для изготовления склянок и пробирок для аптек. И вот на базе вот этого заводика стали появляться игрушки. Что касается дореволюционных игрушек, впервые они начали производиться в Германии. Это еще 1848 год, город Лауша, Восточная Германия. Первый был шар изготовлен, но он был... очень тяжел, потому что напыление там было свинца, и изготовление таких игрушек было очень опасным и вредным для здоровья.
Да, позже, свинец.
Когда появились газовые горелки, в этом же городе Лауше начали выпускать шары более облегченные, но посеребренные, там стоили они баснословных денег.
Лариса Семеновна, а если сравнить по цене баснословных, это вот купить новогодний шар и что еще по цене рядом можно поставить?
Ну вот приведу вам такой пример. В первой половине 19 века, чтобы купить набор из 10 шаров, нужно было отдать 200 рублей в России. А это равноценно приличному дому под Санкт-Петербургом.
Дома стоимость?
Да, набор из стеклянных шаров. Привезенные из Германии. Понятно, что эта забава была не из дешевых.
И это могли... мягко сказано.
Могли позволить себе только царские особы. Так и было.
Напомню, на связи со студией «Радио Дон ТР» заведующий отделом «Юность» Центральной городской библиотеки имени Пушкина города Новочеркасска Лариса Шмойлова. Мы продолжаем предновогодний исторический экскурс. Лариса Семеновна, вы уже рассказали, из чего делали первые шары. Как менялись материалы, из которых создавали новогодние игрушки, новогодние украшения? Вот я так понимаю, что самые экономичные были это картон, вата, хлопок. Опок, опилки прессованные, а вот самые богатые, когда перламутр, блестки,
Да, сначала делали игрушки из стекла, ну так как это было дорогостоящее производство.
Но это дореволюционные.
Не могли себе позволить, да, мы говорили уже о стоимости.
35-й год и возобновилась традиция, вот об этом времени речи.
Картонаж. Ну, картонаж еще раньше появился, надо сказать, что его называли дрезденский картонаж. Могли себе приобрести люди из среднего достатка. Но у нас долгое время производились игрушки в основном вот из ваты, прессованных опилок, из папье-маше. Ну, выдувались тоже из стекла мелкими ремесленными мастерскими. Но стекло было, конечно, такое более плотное, зеркальное, тяжелое. Потом технологии усовершенствовались. До 1966 года игрушки производились вот кооперативами, так скажем. Не было автоматического производства игрушек.
Не крупные предприятия.
Да, не крупные предприятия. И расписывались они в основном вручную. И вот у коллекционеров именно игрушки пользуются спросом до 1966 года. Потом игрушки стали похожи друг на друга, начался автоматический поток, да, запускали, и они стали более сюрреалистичными, так скажем. Вот если игрушки в 50-е годы, это эпоха Хрущева после Сталина началась, они очень разнообразные, сюжетные игрушки пошли, появились первые игрушки на прищепках. И первая серия была выпущена к 150-летию Александра Сергеевича Пушкина, вот 1950-49 годы начала. Игрушки очень красочные, начали применяться новые краски, более яркие, посеребренные. Они настолько реалистичные, то есть если это белочка, то мы видим в ней белочку живую, если это зайчик, это зайчик. Не то, что игрушки уже потом пошли 70-х, 60-х годов, конца 60-х. С трудом там можно увидеть зайчика. После 50-х годов, после войны, сказочные персонажи, игрушки сюжетные, техноигрушки появились.
По елочным игрушкам же можно проследить ключевые вехи развития страны. Вот вы сказали, перешли на промышленное производство. Но тогда же и начали вот массово производить ту же хрущевскую кукурузу, початки, да? Космонавты, чтобы обозначить, что мы гордимся первым полетом человека в космос. Какие еще фигурки вот такие знаковые можно назвать как иллюстрациями эпохи? Или дом
если
украшали.
Если говорить о периоде правления Хрущева, то появились синтетические елочки, маленькие, мини. Почему они появились? Потому что стали массово строить, что мы сейчас говорим, черемушки-хрущевки. Да? Квартиры небольшие по площади, но там жили довольно-таки многочисленные семьи. Не одно поколение жило в этих квартирах. И возможности поставить хорошую большую елку не было. Ну а Новый год хотелось же всем отмечать. И вот появились такие вот мини-игрушечки с мини-елочками, наборы, в которые можно было поставить на журнальный столик и почувствовать вот это вот приближение Нового года. У нас такие игрушки есть. О том, что это эпоха Хрущева, говорит то, что в комплекте есть маленький початок кукурузы. Потом, во времена вот Хрущева, появились игрушки из стекляруса.
И они, бусы.
Ну, бусы-то были еще и раньше, а вот именно игрушки такие, изображающие
звезды.
Космические, да, космические различные объекты. Был запущен первый спутник Земли в 1957 году, да, и появились вот такие игрушки, напоминающие летательные аппараты. Потом появились домики. Многие считали, что эти домики как бы из сказок, сказочные персонажи, но не совсем так. Домики, они символизировали дачные участки. Людям стали давать 6 соток. У людей появились дачи, конечно, они по сказочным мотивам выполнены. Ну, потом появились массовое производство сосулек. Тоже мы считали это как бы символ Нового года, но не совсем так, ведь эпоха Хрущева называлась эпохой оттепели.
Вот
да,
оно
закапало,
что!
Да, закапало с крыш, пошло массовое производство сосулек различной формы, там витиеватых, классических, из различных материалов. Там.
А электрические гирлянды когда появились?
Ну вот электрические гирлянды появились в Америке еще в первой половине 19 века. К нам они дошли уже в конце 50-х годов, наверное, лампочки. Такие из пластика, начало 60-х. Были они разнообразные, были примитивные, были просто сначала лампочки обычные, разноцветные, были в виде свечек изготовлены лампочки. Конечно, обязательный атрибут на елочке – это были свечи, да, рождественский атрибут. Он символизировал жертвенность Иисуса, и их обязательно должно было 12 на елке быть. На смену, конечно, свечам пришли гирлянды, которые, как бы, ну, тоже отзвуки религиозных мотивов, наверное.
Пластиковые Деды Морозы и Снегурочки.
Вот Деды Морозы – это уже символ советской эпохи. Действительно, первый Дед Мороз появился уже в конце 30-40-х годов в сопровождении Снегурочки. Это только вот чисто наши русские персонажи начали изготавливать сначала из ваты, да, в 30-40-е годы, а потом уже в конце 50-х, 60-х появились Снегурочки из пластика и Дед Мороза тоже. У нас есть первый Дед Мороз, наверное, самый у нас ранний в нашей коллекции, это вот конец 40-х, он сделан из прессованных опилок. На нем даже шуба видна такая вот старая и окрашен в такой вот нейтральный цвет. Ну, вообще-то Дед Мороз должен быть в синем кафтане, да? Это, согласно славянской мифологии, злой дух. Потом уже в советское время его одели в красную эту шубу. А если мы вспомним сказки «Морозка», там «Ленивица» и «Рукодельница», да? Он приветствовал и награждал трудолюбивых людей. А нерадивых наказывал, замораживал. Вот поэтому он такой вот и в синей шубе-то был раньше.
Мы сейчас рассказываем об игрушках, об украшении новогоднем. Я думаю, что каждый сейчас сравнивает, а что у меня в коробке новогодней лежит, и открывает для себя какие-то нюансы. Вот когда выбор небогатый, включалась же народная фантазия, вот особенно в первые годы, когда уже можно наряжать, но еще небольшой набор. Самодельные игрушки, ведь мастерили. Из чего мастерили?
Ну, конечно, из подручного материала. Выбор материала был небогат, ограничен, да, из прессованного хлопка. Ну, вата тоже была как бы в дефиците, если говорить вообще о военном времени. Из бумаги, конечно, продавались в магазинчиках, в лавках специальные заготовки, трафареты, картонные. Их надо было вырезать с подробной инструкцией там, и вот склеивали листы, это наподобие дрезденского картонажа.
Двусторонние.
Вот такие, да, двухсторонние фигурки. Ну, на что хватало фантазии, снежинки из бумаги, из газеты, все это вырезалось. Но никто не отменял и съестные предметы на елочку, орешки обматывали там фольгой, конфеты, если такие удавалось достать, да, шоколадные, яблоки. Все это подвешивалось на елочку. Ну и, конечно, снежок в виде ваты. Это фольга и дождика уже появились в начале 70-х годов.
Промышленное это уже,
да,
было.
Да, промышленное, да, производство. А до этого вот все, на что хватало фантазии. Что касается времен Великой Отечественной войны, то елку наряжать было обязательно. Ее наряжали и в тылу, и в госпитале, и на передовой. Этот ритуал, конечно, напоминал о мирной жизни и давал надежду на скорую победу. Даже вышло специальное постановление для того, чтобы поднимать боевой дух бойцам. И первую новогоднюю елку отпраздновали под Москвой в 41-м году. И вместо праздничного фейерверка были залпы по вражеским позициям. Но что касается изготовления елочных игрушек во время Великой Отечественной войны, они производились, конечно, производились в ограниченном количестве. Ну вот ламповые заводы, например, выдували лампы, но они были без цоколя, подвешивали там на проволоку, старались покрасить у кого что было, где-то там зеленой краской на заводах, где производилась военная техника, тоже изготавливали подобие там елочных игрушек. Понятно, что они были тематические, отражали военные события, это были и санитары, и солдаты. Изготавливали игрушки даже из отходов, там, производства. Вот Москабель, завод, из проволок, так, из металлической стружки. Обрезки проволоки крутили украшения, снежинки, парусники, казалось бы, да, вот на такие вот мирные темы, ягоды, цветы. Ну и, конечно, пятиконечные красные звезды, внутри которых помещались советские герб, серп и молот. Делали игрушки даже из погонов. Там прикрепляли проволоку, делали парусники, танки и изготавливали игрушки даже вот из пустых ампул из-под лекарств. Вешали на елочку. Все 4 года военных Новый год отмечали. Обязательно концертная программа. Последний Новый год уже отмечали под Берлином. Да. Неизменный тост, конечно, был за победу. Каждый год надеялись, что этот год будет последним.
И вот этот наш Новый год, который мы готовимся встречать, думаю, что тоже и в тылу, и ребята-бойцы, которые в зоне СВО, самое заветное желание, чтобы победа быстрее, чтобы мир наступил, конечно, да. А вот скажите, в тылу тогда, в военное время, была ли какая-нибудь традиция под елочку, может, письма клали с пожеланием победы, чтобы сбылось? Загадывают же желания под Новый год под елочку?
Точно не знаю, но наверняка каждый желал победы, каждый в душе надеялся, что его боец, сын, там, муж, брат обязательно вернется живым и невредимым. Конечно, это самые заветные желания были, как и сейчас, я думаю. И, конечно, готовили подарки в тылу, на фронт бойцам.
Да, времена перекликаются, как и сейчас.
Да, очень похоже все.
Продолжит наш утренний эфир «Кинохимия» с предновогодним же настроением.
«Кинохимия».
«Ирония судьбы» или «С легким паром», «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию», «Вечера на хуторе близ Диканьки» – прекрасные предновогодние фильмы заряжают позитивом, можно даже выключить звук и разговаривать вместо любимых героев.
Высокие, высокие отношения.
Нормальные для духовных людей.
Но ведь есть фильмы менее популярные, но оттого не менее новогодние, с тем же посылом: добро побеждает зло, человечность всегда превыше корысти. Это тоже фильмы с верой в то, что у добрых людей все получится, и обязательно с верой в чудеса.
Почему это волшебники бывают только в сказках? А что, если бы они были на самом деле?
И ведьмы, и черти, чтобы были тоже?
Да нет, чертей не надо. А вот если бы был волшебник, он слетал бы к папе и сказал, что мы уже давно приехали.
А на чем бы он полетел-то?
Ни на чем. Замахал бы руками или там еще как. Он уж сам знает.
«Чук и Гек», 1953 год. Это один из первых новогодних фильмов в стране. Мама и двое сыновей из Москвы в канун Нового года отправляются в Сибирь, где сейчас работает их отец. История, которая вполне могла быть на самом деле. А есть сказка, которую мало кто назовет, но актеры там именитые. Евгений Леонов, Клара Лучко, Михаил Пуговкин. Герой Митя нафантазировал, что его часы волшебные.
Если эти часы положить рядом с испорченные пойдут. А если их остановить, станут все часы на свете, и время остановится. Тогда же у всех наступит райская жизнь. Никто никуда не будет спешить, не будут опаздывать. Все будут украшать елки, в снежки играть все время. Да.
Это «Снежная сказка». Фильм планировалось показать в Каннах, но цензура усмотрела в персонаже Евгения Леонова отсылки к Никите Хрущеву. Фильм никуда не поехал и в СССР вышел в ограниченном прокате. Как не очень-то к кинодвору пришелся в начале и «Зигзаг удачи» с тем же Евгением Леоновым в главной роли. Хотя от того, что с ним случилось, мало бы кто отказался.
Друзья мои, поздравьте меня, я выиграл 10 тысяч. Я почти миллионер.
Фильм Эльдара Рязанова, состав актеров буквально звездный. Леонов, Евстигнеев, Талызина, Телечкина, Скопцева, Бурков. Каждый со своим юмором.
На эти деньги ты можешь купить 3484 пол-литра, и у тебя еще остается 92 копейки на закусь. Если ты будешь пить по литру в день,
По литру?
По литру. Знаешь, на сколько хватит? На 5 лет.
А если еще сдать посуду, так...
Но цензуре не понравилось, что советские граждане так легкомысленно относятся к деньгам. Итог – ограниченный прокат, а зрительское признание спустя десятилетия. Мы прекрасно знаем музыкальную карнавальную ночь «Чародеев», но мало кто назовет фантастическую музыкальную комедию «Это веселая планета». 3 пришельца прилетают на Землю в канун Нового года, и человечность побеждает даже инопланетное равнодушие.
Я слегка не в своей тарелке.
Это естественно, наша тарелка осталась в лесу.
Да нет, вот здесь щемит и ноет.
Возможно, это инфекция, вам надо лечиться.
Такие вещи не лечатся. Но я рад, что и этот рискованный эксперимент проводится на мне.
Конечно же, в канун праздника и во время длинных новогодних каникул можно устроить себе большой домашний кинозал, пересмотреть и старое, и новое, и хиты, и малоизвестное. Все серии «Елок», и «Дед Мороз всегда звонит 3 раза», «Колье для снежной бабы» и «В 2 километрах от Нового года». Главное – поймать настроение праздника. Грядут перемены, перемены добрые, и эти перемены вам во многом зависят от нас, как сказали герои фильма «Старый Новый год».
Чтоб на работе порядок, по общественной порядок, дома культурно. Жена тоже человек, ей тоже внимание надо, правильно?
Да.
Смотрите кино и загадывайте желания, которые обязательно сбудутся.
Кинохимия.
Лариса Семеновна Шмойлова с нами на связи. Новочеркасск, Центральная городская библиотека имени Пушкина, где развернут музей новогодней игрушки, где представлены раритеты новогоднего украшения. Все, кто хотят, могут поехать и увидеть редчайшие экземпляры исторические. А у нас еще есть несколько минут задать вопросы. Лариса Семеновна, ретро-стиль новогодних игрушек сегодня очень популярен. Как вы видите, какие технологии и материалы копируют то, что было популярно десятилетия назад?
Вот сейчас вернулась вот эта мода на игрушки из папье-маше и ваты, да, ретро-стиль. Они очень популярны сейчас, эти игрушки. Их осталось очень мало, старых-то игрушек. Но сейчас есть у нас 2 фабрики, такие большие, популярные. Одна из них в Клину.
Это вот та самая, елочка, которая первая начала?
Да, самая первая. Там шикарный музей елочной игрушки. Клинское подворье называется. Он работает круглый год. Каждый год там появляется новая игрушка. Они следят там за основными тенденциями, которые также отражают основные события, которые происходят в нашей стране. К зимней Олимпиаде 2016 года был выпущен комплект игрушек на новогодние темы, связанные с зимними видами спорта. Сейчас много реплик по сказкам новогодним, «Щелкунчика», русским народным сказкам. Но есть еще фабрики в Новгороде, несколько елочных фабрик, и вы можете заказать там даже персональные шары со своим портретом или с каким-то русским пейзажем, раскрашенных вручную.
Есть игрушки мечты, которые бы вы хотели получить в свою коллекцию новогоднюю?
Ой, вы знаете, мы же вообще составляем нашу коллекцию, мы не коллекционеры и не гонимся за ценностью этих игрушек. Главное, духовная составляющая. У нас есть экспонаты, которые представляют, начиная с 30-х годов и заканчивая вот современной игрушкой. И на примере этих игрушек мы можем показать развитие елочной игрушки, историю нашей страны, да. Все мы это имеем для примера. А дорогие игрушки, ну, как...
Ну, дорогие мы... не в смысле...
Да, хотелось бы иметь, конечно.
Не в смысле нас... денег, а в смысле, да, того, чтобы проиллюстрировать какую-то эпоху, какой-то этап.
Да, какой-то период, да-да-да, исторический, да, какое-то событие в истории нашей страны. А это у нас все есть. И было одно время модно в начале 2000-х игрушки из дерева новогодние. Мы такие приобрели на Красной площади набор, и расписаны они там под хохлому, русскими нашими узорами традиционными. Наверное, они были сделаны в первую очередь для иностранцев, чтобы показать наши символы, и сделаны они из дерева, потому что за рубежом, наверное, стекла и пластика достаточно, а вот деревом они похвастаться не могут. И игрушка новогодняя, по примеру, сделанному матрешке, но это елочка, там такие у нас игрушки есть. Мечтать, конечно, хорошо, и мы будем рады всем, кто нам в дар принесет игрушки. Ведь наша коллекция вот и сложилась именно из частных коллекций сотрудников нашей библиотеки, жителей города. Самая ценная у нас, конечно, коллекция несколько игрушек. Это примерно 37-40 довоенные годы, которые нам эти игрушки были предоставлены любезно Закариной Юзефой Александровной. К сожалению, ее уже несколько лет нет живых, но вот она нам рассказала историю приобретения этих игрушек. Родители, мама ей купила эти игрушки, когда ей было 3 года, это 37-й год, представляете, она помнит об этом. Игрушки на тему там цирка эпохи Сталина, на тему спорта, там хоккеисты старые, сделаны они, конечно, из папье-маше, из прессованной ваты.
Если кто-то захочет поделиться из новочеркасцев или жителей области, то к вам в библиотеку, и вы с благодарностью все примете. Спасибо большое.
Обязательно.
Спасибо большое, я говорю, заведующей отделом «Юность» Центральной городской библиотеки имени Пушкина, город Новочеркасск. Пусть коллекция пополняется, пусть каждый Новый год приносит исполнение желаний. Этот Новый год конкретно будем желать, конечно, здоровья, счастья, мира обязательно.
Спасибо. Относитесь внимательно к своим игрушкам, пересмотрите их. И, может быть, найдете раритеты.
Переслушать нашу программу, поделиться ссылкой на нее с друзьями в любой точке буквально земного шара можно на странице ВКонтакте «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России». Присоединяйтесь и к нашему сообществу, и подписывайтесь на телеграм-канал «Радио Донтер». «Донтер Радио», вот очень просто все. И пусть у вас сегодня все получается.